Так начинается рассказ Ивана Сергеевича Шмелева «Мой Марс». Жил я в Виндаве на берегу Балтийского моря. Жили мы втроем. Я, заправлявший моим хозяйством прекрасный человек Иван Сидорович, и Марс. Как-то понадобилось мне поехать денька на два в город Або, небольшой городок на побережье Финляндии. Ехал я налегке, с ручным багажом. Марс, как и всегда, когда я собирался куда-нибудь ехать, ревниво следил за спешной сборкой маленького чемодана, и в его бугроватой рыжей голове, видимо, стояла тревожная мысль. А он как? Он было попробовал попрыгать около меня, не сводя глаз, но это ни к чему не привело. Я взял шляпу, трость и чемодан. Марс нерешительно поднялся, все еще не теряя надежды, и колебался, идти ли дома. Холодный тон и палец, указывающий на пол. Этого было достаточно. Марс вдумчиво посмотрел на меня, и по глазам его было видно, как он несчастен. «Счастливого пути!» — рассыпался Иван Сидорович. «Маленько поскучаем без вас!» Я шел не торопясь, отлично знаю, что пароход по обыкновению пойдет с опозданием, но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок. Оставалось всего 3 минуты. Я ринулся вперед, сшибая встречных, как вдруг из-под самых моих ног с визгом и лаем вывернулся Марс. Эта бестия была в самом прекрасном настроении. Я готов был хватить его палкой. Что было делать? Вернуться обратно и ждать до завтра? Но мне положительно было необходимо ехать сегодня же. Я вбегаю на мостик следом за Марсом, и глаза всех устремлены на нас. Марс чувствует себя как дома. Он уже на пароходе и призывно лает. «Послушайте, это ваша собака?» Помощник капитана, румяный, свежий, как морской ветерок, в своем белоснежном кителе с строгим видом указывает на Марса. «Да, она со мной. Но в таком случае придется вам взять ему собачий билет и поместить в клетку». «А, да, очень хорошо». Помощник капитана подошел к Марсу и с видом знатока, умеющего общаться с собаками, потрепал его по спине. «Ну, идем». «Фью». Марс даже не взглянул и только равнодушно ляскнул на подвернувшуюся муху. «Идем, брат, идем, ничего». Он потянул его за ошейник и тотчас же конфузливо отдернул руку. Марс слегка и предостерегающе зарычал. «Очевидно, он меня боится». Подошел дюжий рыжий матрос в синей блузе. Хотя он и имел вид колосса и морского волка, и, может быть, выдержал не один страшный шторм, но к Марсу приступил с некоторым колебанием. Пораженный его рыжей бородой и огромным ростом, Марс, должно быть, вообразил что-нибудь опасное, оскалил зубы и зарычал. «Боязно, что ты, дырей, сверьезный. Ну, как тебя, собачка?» Но собачка не унималась. Тогда я взял Марса за ворот и решительно потащил на носовую часть парохода. «Ну вот теперь и посиди, каналья ты эдакой, вот и посиди в клетке!» Я сидел на верхней палубе под тентом. Море было покойно. Погода великолепная. Пароход шел хорошим ходом с легкой дрожью от мощной работы винта. Народу было порядочно. Две девчушки в красненьких коротеньких платьях с пышными бантами в белых туфельках резвились на палубе, как пунцовые бабочки, шаловливо заглядывая в лица. Худощавая особа в соломенной шляпке с васильками, прямая, как вязальная спица, сухим, скучным тоном то и дело останавливала их по-немецки. «Дети, не шалите! Вы мешаете другим!» Мальчуган лет 10, тонкий, вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей дразнил тросточкой что-то, пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобное «ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr пиджаке, исследовал свою записную книжку, водя толстым пальцем и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам. «По 6 рублей, ежели 120, да накинуть, ежели по 4 копейки, да за бочки». «Гам-гам!» — с остервенением отзывалось из-под скамейки. Сидевший неподалеку господин с газетой строго из-под очков поглядел на бойкого мальчишку и покачал головой, но тросточка продолжала свое дело. «Дети, не шалите, вы мешаете другим!» На палубе появилась барыня, погрозила мальчугану пальцем и села рядом со мной. Она читала при помощи лорнета маленькую изящную книжку. А я сидел и наблюдал. Все ушли в себя, у каждого свои интересы. Какой-то старичок в бархатном куртузе присел рядом со мной и принялся за газету. Что-то, рычавшее под скамейкой, потеряло, наконец, терпение. С неистовым ревом вынырнул мопс и цапнул-таки мальчишку за ногу. Поднялся переполох. Барыня с лорнетом начала историю со спицей. Мальчишка ревел и рвался к мопсу. Мопс укрылся под лавку. Деловой человек оторвался от книжки и строго поглядел на всех. «Постигать парня бы!» Старичок сообщил мне, что страдает головными болями, не терпит шума и потому все лето совершает морские прогулки, так как только на пароходе находит тишину. От поднявшегося переполоха, оказывается, у него снова начались колющие боли. Только девчушки с боязливым любопытством глядели и слушали, отойдя от рычавшего мопса на приличное расстояние. Наконец все успокоилось, и вдруг тонкой, острой ноткой донесся вой. Он шел с другого конца парохода, с носу. Еще нотка, еще тоном выше, и я узнал голосок Марса. Старичок передернулся и поглядел на меня, точно я был причиной воя. «Вы слышите?» «Слышу, это чья-то собака воет». «Ну, конечно, собака, но ведь это же неприятно». Вой усиливался и начинал переходить в какое-то завывающее рыдание. «О, чтоб тебя!» — вырвалось у делового человека. «Волк чистый!» Маленькая девочка сделала огромные глаза и навострила ушки. «Фройлин, это волк! Я боюсь!» Вой рос и тянул за сердце. «Удивительные порядки!» — строго сказал старичок. «Насажают полный пароход собак, и вот извольте тут!» «Я не понимаю. Не понимаю, какие идиоты всюду таскают собак за собой», — сердился старичок. «Но еще бы коров захватили, ведь верно?» Он глядел на меня, ожидая хотя бы сочувственного отклика. На мостике появился капитан, и по его лицу было видно, что он слушает и недоволен. Около него появился помощник и что-то объяснял. Капитан энергично размахивал рукой и показывал на носовую часть парохода. «Смотрю, мой старичок поднимается и направляется к капитанскому мостику». «Господин капитан!» — умоляющим тоном воскликнул он. «Прикажите принять какие-нибудь меры, прошу вас! Голова раскалывается, ведь прямо-таки невыносимо!» «Он прав, он 1000 раз